Так, пожалуйста.
Вот такой вопрос. Как вы относитесь к отчитке?
Ну, вы уже знаете, наверное, как я отношусь, да. Вот я отношусь отрицательно и даже очень отрицательно. Причина какая? Потому что целый ряд отцов, если кто-то интересуется, ну, возьмите вот книжку Осипова «Путь разума в поисках истины». Он там написал. Он там привел целый ряд святых отцов, суть которых к чему сводится? К центральной, ну, мысли, если хотите, святого Иоанна Кассиана Римлянина, который говорит, нельзя назвать тех монахов добродетельными и истинными, которые начинают, ну, пытаются изгонять бесов и являть свою силу перед всеми людьми и показывать. Это он говорит. Обратитесь к истории церкви. Когда пришли к Антонию Великому, пришел вельможа, один генерал, с просьбой исцелить его дочь бесноватую. Антоний Великий даже не открыл двери ему своей келье, слышите, а сказал ему: «Я такой же грешный человек, как и ты. Но если ты хочешь, чтобы исцелила твоя дочь, то иди и помолись, и я буду тоже вместе с тобой. Помолись». Генерал поверил, пошел, помолился, и дочь исцелила. Даже не вышел Антоний Великий. Сергий Преподобный, которого все мы, ну, слушайте, единственный раз в жизни, один раз за всю свою, что сделал? Привели тоже к нему 8 человек, мужиков, там это, вельможу какого-то, который был бесноватый, и просят его. Так что сделал преподобный Сергий? Собрал всю братью, слышите? Вошли в храм, совершили молебен, потом опять с братьей вышли из храма, и он только благословил этого вельможу, и больше ничего, никаких отчиток. Это даже великие святые не занимались этим, не смели. А что пишут святые? Как ты, не очистившись от страстей, хозяевами которых являются бесы, пытаешься изгнать бесов из других людей, они поругаются над тобою. И действительно, в Деяниях апостолов мы находим страшный факт. Когда, помните, 7 сыновей первосвященника, узнав, что, оказывается, можно именем Христа изгонять бесов, начали деньжаты заработать. Ну, что вы хотите? Вот. Еврейского первосвященника. Деньги, что же вы еще хотите? Пошли. И нарвались. К одному пришли, а он им ответил: «Знаю Христа и Павла знаю, а вы кто такие?» Набросился на них, растерзал с них одежды, и эти 7 сыновей гликом дули по улице от него. Показал им: «Действительно, как ты, не очистившись от страстей, хочешь изгнать демонов этих страстей из других людей? Потому не называем мы этих монахов добродетельными, которые занимаются этим». Знаете, что творится? Сейчас в Риме, я вот не так давно был, устроены уже несколько лет, существуют курсы, по сути только, 2-месячные курсы по изгнанию бесов. Бедные святые десятками лет подвязались, очищали свою душу, получали какие дары и не занимались этим. А тут молодежь, студенты, 2-месячные курсы, их учат, как изгонять бесов. Надо прочитать вот то-то, надо покропить водичкой. Это все в порядке. Вы слышите, до чего дошло? До абсурда. И вот, увы, сейчас перестройка, когда сняты границы идейные между Россией и Западом, и к нам потекла эта грязная волна. Вот беда-то какая. И у нас некоторые, слава Богу, что все-таки это у нас достаточно все-таки редкое явление. Вот. Как ты смеешь действительно Антоний Великий не смел, преподобный Сергий не смел. А тут что творится? Ой, простите меня, ну, простите, я, наверное, согрешаю. Деньги и слава. Вот беда какая. Вот беда. Но только никому об этом не говорите.
Как спастись душе во время тоталитарного лицемерия и обмана? Получается, кто ищет правду, ищет работу.
Ой, как все вокруг меня, какие злодеи все. Ой, Боже мой. И режим тоталитарный, и преступления кругом меня, и разврат, и чего только нет. Один я остался, и моей души ищут. И не знаю, как мне спастись теперь. Вот беда-то какая. Спасение остается тем же, каким было в первом веке и в 21-м. Нужно поменьше обращать внимание на грехи чужих, а надо заняться собой, своей душой, своим сердцем. Пора все-таки заняться, Дамоклов меч висит над нашей головой. Хватит нам обращать внимание. Когда станете политиком, занимайтесь политикой. Станете ученым, занимайтесь наукой. А когда мы занимаемся, каждый должен заниматься своим делом. А мы все, мы сразу решаем все проблемы, не только своей страны, глобальные проблемы, и требуем навести порядок во всем мире. Еще раз повторяю, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Вот так я считаю.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Благодарю вас, что вы к нам доехали. Очень важное событие для меня. Вопросы два, если сможете, или один. В этом месяце похоронила родного отца и столкнулась со следующей ситуацией. Здесь мой духовник в России говорит и читает в духовной литературе в помощь православному, как правильно захоронить усопшего, крест в ноги, дальнейшее второе пришествие и так далее, как это будет. Приезжая на Украину хоронить отца, там местный священник говорит, первое, у нас даже в храме не принято отпевать, но в конечном счете соглашается с моей просьбой и делает это. И на кладбище категорически, указывая мне на свой крест, показывает, что здесь у нас хоронят с крестом в ноги только священников. Вот о чем указывает даже крест, как Адам размещен на кресте. Собственно, я скажу, как я поступила, исходя из того, что я читала в православной литературе и то, что сказал мне российский духовник, наперекор украинскому священнику, я поступила таким образом. Все-таки крест в ноги. Хотя даже человек, который закапывал, боролся со мной до последнего. Получила сложную ситуацию на кладбище, ну, просто осуждение среди даже присутствующих провожающих. Было очень тяжело. Помогите успокоить душу, все-таки правильно ли я поступила. И вопрос второй. Если есть какая-то помощь страдающему человеку никотинозависимостью, молящемуся слезно, после очередной слезной молитвы какое-то душевное такое волнение и ощущение вины своей греховной, что все-таки хочется снова совершить этот грех и взять эту сигарету в руки, даже после молитвы. Спасибо.
Ну, хочу вам сказать, что вы напрасно придаете такое большое значение этой внешней стороне, в частности, погребения. Я думаю, что вы поступили правильно. Вот. И то разногласие, которое увидели, мне кажется, это разногласие, вернее, того священника на Украине. Это его личная точка зрения, а вовсе не церковная. Поэтому вы поступили в целом правильно. Но скажу вам, и это, может быть, и отнесется ко многим другим вопросам, не придавайте особенно большого значения вот этим всем внешним формам. Они условны, это обычай, это не догма, это не вера, это не спасение человека и даже не помощь спасения. Даже если поставили крест иначе, это бы ни в коем случае не повлияло на судьбу умершего. Знаете это? Эти внешние формы не меняют нисколько судьбы Поэтому это все внешнее. Так же, как ходили у нас, ходили с крестным ходом посолонь, то есть по солнцу. Потом стали ходить с крестом против солнца. Неужели, думаете, это имеет какое-то значение? Это же церковная дисциплина, которая не имеет ни малейшего значения для спасения человека. Но дисциплина всюду нужна. Крестились двумя перстами, потом стали тремя перстами. Сергий преподобный, скорее всего, двумя крестился. Серафим Саровский тремя крестился. Как церковь если учит, ну, пожалуйста, так и будем. А первые христиане пятью. Окрестились и одним пальцем. Не предавайте, пожалуйста, не беспокойтесь вы об этих внешних формах. Нужно просто следовать той дисциплине, которая есть. Вот сознательно противоречить, конечно, не стоит. А следовать нужно дисциплине. Вот и все. Так что будьте спокойны. Я думаю, ничего худого у вас нет. В отношении же курения, я вам скажу, это еще такой грех, я вам скажу, не из таких уж больших грехов. Вообще грехом что является? Все то, что вредит нам. То называется грехом. Вот возьмете молоток, поставите свой палец и ударите по нему. Вы совершите грех. Зачем вы это делаете? Нельзя вредить себе. Грех – это то, что вредит человеку. То есть что значит? Вредит его телу. Поэтому церковь говорит – не объедайся, не пьянствуй, не кури. Только по этой причине. Вот что такое грех. Зачем ты вредишь себе? Грехи есть душевные, мы о них тоже говорили. Грех есть вред. Но грехи тоже бывают разной тяжести, разной степени. Поэтому, ну что же, ну человек не так просто справится. Вот я говорю, я уже сколько раз принимал решение больше никого не осуждать. И буквально через 5 минут это дело. Так что уж не будем осуждать особенным, но дай помоги Бог каждому бороться с собой. Вот так.
Вопрос о понимании Евхаристии, то есть это заклание Христа или приложение святых даров. Вот в отечнике, составленном святителем Игнатием, находим изречение у Арсения Великого. Когда иеромонах простер руку, чтобы преломить хлеб на святой трапезе, сошел с неба ангел Господень с ножом в руке, заклал младенца, кровь из него излил в чашу. Когда иеромонах преломлял хлеб, ангел резал младенца на мелкие части. Проясните, пожалуйста.
Первое, я вам скажу, мы должны, по крайней мере, понять хотя бы уже, что какое значение имеют эти образы, эти явления. Они имеют, это очень важно, они имеют какое значение? То, что здесь совершается великое таинство, таинство, связанное с жертвой Христовой, и что здесь мы причащаемся самого Христа. Так? Вот задача. Для каждого человека, для удостоверения человека разные образы есть, которые убеждают его. И Господь, видя устроение человека, каждому дает свое. Для кого-то, вот для кого это было открыто, это явилось удостоверением. Для другого это может никаким удостоверением не являться. Поэтому Господь дает только тем, кому это можно. Понятно для чего? Чтобы понять, что здесь действительно великое таинство, таинство, связанное с жертвой Христовой, и что мы причащаемся действительно Христа. А теперь, чтобы показать, что это действительно только образ, имеющий, как говорили, ad hominem, то есть применительно к человеку, подумайте только, разве мы верим в закланного младенца Христа? Это откуда же такое учение? Тогда мы бы должны, что тогда зачем же Вифлеемские эти, помните, мы тогда его прям бы хорошо бы, когда Ирод сказал, все, и Христа мы убили, и все в порядке. Нет, не у младенца Христа мы видим. Жертва Христова совершена Христом когда? Когда он был в полном сознании, в полном развитии. Когда он в полной человечности и развитии совершено, а совсем не младенец. Вот, это же надо понять такие вещи. А все вот такого рода явления, все связаны с чем? С младенцем. Представляете? Почему? Чтобы еще раз говорю, подчеркнуть человека. Это первое. Второе. Дело вот в чем. Что если мы посмотрим что говорят святые отцы о понимании тела и крови Христовой, которой мы причащаемся. Слышите? Мы причащаемся истинного, слышите, истинного тела, истинной крови Христовой. Что это значит? Читаем. Многие отцы просто не объясняли, говорят и все. Другие, которые объясняли, объясняли, о чем говорят. Лучше, может быть, ну, кратко скажу хотя бы. Иоанн Дамаскин, это уже 7 век, подвел итог святоотеческому учению. Что он говорит? Хлеб Евхаристии, он называет хлеб общения. Хлеб – не простой хлеб, а соединенный с Божеством. Слышите? Не превращенный, а соединенный с Божеством. И это он приводит великолепный образ берет из пророка Исаии, который пишет, и Иоанн Дамаскин пишет, как огненный уголь, горящий уголь, состоит из двух вещей, говорит, из огня и угля, так и Евхаристия, слышите, состоит из двух вещей, из хлеба и Божества Христа. А Иоанн Златоуст, тот вот пишет уже вообще, просто решительно и полностью пишет. Пока мы видим только хлеб и вино, они остаются таковыми. Как только же мы совершим возношение молитвы, то по нисшествию Святого Духа мы называем этот хлеб и вино телом и кровью Христовыми, запятая, но естество хлеба остается, то есть природа хлеба. Понимаете, чем мы отличаемся мы от католического учения? Мы говорим, что происходит не превращение, это не алхимия, не превращение, а телом Христовым именуется почему? Все то, что соединяется с Божеством Христа, является Его телом. Ну, выключите, ну что в этом, да. Вот, еще раз говорю. Все, что соединяется с Божеством Христа, Божество Христа с чем, что воспринимает, это становится Его телом. Так что этот хлеб есть Его тело.
Понимание у Феофилакта Болгарского. Значит, он пишет, что Бог ведает, что человеки не могут употреблять сырого мяса и так далее.
Это не он, это и православное исповедание веры, да, ну, повторяет. Да, да. Ну так вот, вот, слушайте, это, вот я об этом вам сейчас скажу, да. Так вот. Да. Значит, Иоанн Златоуст пишет об этом. Это тот Иоанн Златоуст, литургию которого мы до сих пор служим. Василий Великий тоже сам употребляет понятие «преложение», «метавали», а не «пресуществление». То есть ни о каком превращении даже речь не идет. Вот. Но теперь я хочу ответить на это. Православное есть исповедание веры восточных патриархов. Документ 17 века, в котором мы читаем слова, я думаю, но многих они поразят. Поскольку человеку неестественно вкушение невареного мяса, а человеку необходимо приобщиться к телу и крови Христовой, то нам преподается это под видом хлеба и вина. Слышите? Никогда в церкви такого учения не было, чтобы мы причащались невареного мяса Христа. Я не случайно вам сказал, что это документ 17 века. Идея присуществления, то есть превращения вещества одного в другое, возникла, не буду историю все рассказывать, было догматически закреплено в римско-католической церкви на Тридентском соборе в 16 столетии. Понятно? православие вообще никогда не знало эту идею. Слышишь, никогда не знало. Самого понятия, относящегося к Евхаристии, никогда не существовало. В 1453 году Византия пала. Все. Не стала Византией. Стала Турция, которая до сих пор является ей. И что началось? Куда даже греки ездили учиться? Куда? В Италию, на Запад, в католические школы. И вот, как говорят наши исследователи, особенно такой компетентный исследователь, я бы сказал, афонский монах, который прожил 20 лет только на Афоне с лишним, и который действительно великолепно знает греческих отцов, архиепископ Василий Кривошеев, он пишет, со скорбью пишет, вот этот документ 17 века, так называемое исповедание, ну не так называемое, только исповедание православной веры восточных патриархов, один из самых прокатолических документов, который мог написать даже такие страшные вещи, что будто бы мы причащаемся невареного мяса Христа. Это жутко даже услышать, что будто пьем натуральную кровь Христа. И теперь скажу последнее. Может только удивляться на тех святых отцов первых веков, а их целый ряд этих отцов, которые один за другим говорят о следующем, что все вещи материального нашего мира, все единосущны. Слышите? Хлеб, тело, камень, животное, растение единосущны. Это поразительно, что они об этом пишут. Это пишет Афанасий Великий. Слышите? Анастасий Синаид. Целый ряд отцов пишут просто поразительно. Един. Только в 20 веке ученые увидели, что, оказывается, верно. Весь материальный мир единосущен. И если хотите, вот из этого может делать и золото. Только это будет так дорого, невероятно. Вся материя одна. Пожалуйста, из меди можно желе сделать золото. Вся материя единосущна, слышите? Следовательно. И Григорий Ниский пишет, что такое тело Христово? Что это такое, говорит он, это хлеб и вино. Потому что это одно и то же. Поэтому сама идея преосуществления, она уже теперь только в 20 веке, даже с точки зрения науки, показала свою абсурдность. Но термин этот вошел в православие очень поздно, я вам говорю. 15 веков вообще, 1500 лет. Православие даже не знало не только этой идеи, даже термина этого не знало. К нам в Русскую Церковь этот термин уже практически вошел и в богословскую литературу только в 19 веке практически уже вошел. А архиепископ Василий Кривошеин пишет в катехизисе митрополита Платона, в первой редакции катехизиса даже митрополита Филарета не было этого термина. Они всегда употребляли наше исконное, православное. То, что мы видим у Иоанна Златоуста в литургии Василия Великого – метаволи, приложение святых даров. Но этот термин пошел. Мы употребляем и можем употреблять и этот термин, но никак не учение. Никакого превращение на Святом Престоле не имеет места. Святой Престол – это не алхимический котел, в котором одно вещество превращается в другое. В принципе, не может быть присуществления, потому что хлеб и тело по своей сущности одно и то же. Вот в чем дело. Вот, оказывается, какой. А эти образы, это образы такие в истории встречаются неоднократно, когда были видения такие о заклании младенца. Они убеждали. Помните, вот Григорий Двоеслов там просворница. Как это называют телом Христом? Я сама пекла эти просворы. Да. И вдруг он говорит, это тело Христово. Вот ей было такое. Ну, как Иоанн Златоуст говорит, для простого, грубого народа Господь иногда дает вот такие знамения, чтобы показать людям, что мы действительно причащаемся Христа, а не простого хлеба, который у нас на столе лежит. Вот так.
Алексей Ильич, как вы считаете, действует ли на младенца таинство причащения и действует ли таинство собора на человека, который находится без сознания в реанимации?
Ну, я вам скажу так. Вы учтите, что благодать Божия – это не птичка в клетке. А что такое птичка в клетке? Она или есть в клетке, или ее нет. Сумели – поймали, она вся там. Не поймали – ее вообще нет. Благодать действовать может быть с разной силой, может, чуть-чуть. А может, с такой силой, что он, как Серафим Саровский, осветился, как солнце, смотреть невозможно. Так вот и здесь, когда речь идет о причащении детей, мы должны понять общие правила. Святые отцы что говорят? Бог не может спасти человека без воли самого человека. То есть без меня спасти. Но без меня женили. Помните такое? Так не может спасти. Если бы это было возможно, так он бы спас бы тут же Адама согрешившего, вот и все. Не может. Такова воля человека, такова его свобода. Ребенок что имеет? Он имеет какое-то понимание, когда его причащают? Нет. Как же быть? Вот здесь-то и возникает очень серьезный вопрос. Ребенок, пока он еще младенец, он является, если хотите, частью родителей своих. Частью их. И поскольку ребенок не имеет этой воли, не имеет свободы, кто может заменить, если хотят родители его тоже причастить? Кто? Они, родители. Они должны подготовиться. Как? Волей и сознанием, так как положено к причастию, и причаститься. И ребенок тогда причастится, причащайтесь с ним. Тогда ребенок действительно получит ту полноту благодати, которая сподобляется его родителями. Родители. Вот так. В противном случае, когда нет ни воли, неразумение. Тогда что? Что будет с мышкой, которая вдруг нечаянно съест частицу святых даров? Причастилась? Так вот, оказывается, поэтому, кто хочет причащать детей, надо не просто от телевизора к чаше, а надо самим поготовиться, если мы хотим, чтобы действительно это причастие было действительно полезным, чтобы благодать действовала максимально, насколько можно, на этого ребенка, а не просто так. А вот когда причащают просто так, то смотрите, что чуть не каждое воскресенье носится, причащают. 13-14 лет, где же они, эти дети, которые все уже во Христе должны быть совсем? Как где? На дискотеке. Поняли? Благодать нельзя загнать, знаете ли, одним актом. Надо не забывать, что пишет Иоанн Златоуст. Иуда причастился на тайной вечере, но с этим причастием вошел в него не Христос, а сатана. Мы об этом совершенно не хотим думать. Мы все нам только вот главное сделать. Можно сделать. А что пишет Серафим Саровский? На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Нам это хочется? Так мы хотим, чтобы наши дети действительно причащались. Для этого тогда, дорогие родители, потрудитесь над собой. Да, вы тогда не сможете, конечно, каждую неделю причащать ребенка. Не беспокойтесь, он свят, ребенок. С ним ничего не произойдет от того, что вы не сможете каждую неделю. А вот и хотя бы раз в месяц, но подготовьтесь сами и с ним причаститесь. Вот тогда для него будет действительно великое благо. И для вас, родители, и для ребенка. Вот будет польза церковная. А то только детей носят, причащают, там ребенок еще вовсю противится, его насильно причащают. Прям печень такое, что мы так насильно загоним в рай. Вот до чего мы доходим.
Вот у меня родственники есть староверы. Они крестились в староверческой церкви. Вот. Но они уже умерли, пошли в мир иной. Вот. И я как бы там и со священником разговариваю, что я могу записки подал в церкви о покаянии. Вот. Но тут как-то на передаче, по каналу советую, один священник сказал, что это как бы их уже как бы проблемы, ему только келейно можно молиться за них. Но потом я спросил, как бы еще, было такое, что мнение многих, что нет, я могу подавать записки о покаянии. Ну, вы уже как бы ответили же вопрос немножко, что и Серафим Саровский молился тремя перстами, а Сергий Рудонежский двумя перстами как бы вот. Вот хотел бы услышать этот ответ.
Дело вот какого рода. Что вопрос стоит не о внешней стороне, а о нашем отношении к человеку. Вот все спрашивают, можно ли подавать, нельзя ли подавать. Тот, кто ходит на литургию, уж не говоря о других богослужениях, а даже на литургию, это главное богослужение православной церкви, те слышат, что возглашает или священник, или где есть протодиакон, диакон, что только к чему призывает народ этот диакон. Вы знаете, к чему призывает? Это ужасно. Ужасно. Еще молимся о богохранимой стране нашей. Это хорошо. А дальше? О властях и воинстве я. Да вы знаете, кто во властях? Да вы знаете, кто в воинстве? Да там не только сколько угодно неправославных, не только не христиан, не только представителей других религий, не только атеистов, а, наверное, и сатанисты есть. И мы за литургии будем молиться за этих некрещенных, за этих нехристей. Да? Что делает диакон? Я все время смеюсь нашему диакону, говорю, слушай, тебя пора уже, знаешь ли, взял, да, аутодафе. Ты что же это призываешь людей за литургией молиться за кого? Властях и воинстве. Ну, кто сомневается, что там есть кто угодно? Ну, никто, я думаю. И за литургией? Это не что-нибудь записочка вам. Это похуже. Когда на весь храм возглашают, да еще такой зычный какой-нибудь. Еще молимся. Да, вот так. Как мы... Нельзя смешивать. Я вам скажу, правил, некоторых церковных правил сутью дела. Ну, конечно, я думаю, за старообрядцев, конечно, можно подавать записки. Я уверен в этом. И нисколько не сомневаюсь даже. Вот. Единственное, что скажу, что на проскомидию надо, конечно, воздерживаться, то есть, ну, нельзя. По правилам просто церкви подавать о некрещенных людях. Ну, нельзя. Просто потому, что проскомидия символизирует что? Вот принятие человеком, вход в церковь его вот таким внешним образом, через крещение. Вот так, просто правила это церковные. А молиться, да ради Бога за всех молитесь. И записки-то, конечно, подавать можно, но кроме, я говорю, вот особого чина, который есть у нас в церкви, это называется проскумидия, когда вынимается частица просвоения. Но это вам батюшка все объяснит. Так что можете быть спокойны.
Грех ли убивать на войне или по приказу? Да? Нужно ли каяться человеку в этом грехе? Если нет, то почему тогда убивавшим на войне нельзя становиться священниками?
Дело в том, что на войне грех не убивать. И если тот солдат, который возьмет и положит автоматик свой, и все, так, ручки сложит, он предатель, преступник и совершает тяжкий грех. Потому что в данном случае на войне идет речь, убийство не людей, вы слышите? Идет борьба не с людьми, а с носителями того зла, который идет на наш народ. Понятно? Что вы думаете, а слявы Пересвет там, что ли, убивали людей, когда преподобный Сергий послал? Да нет, носители зла, они друг друга никогда и не знали. И на войне что, не знают друг друга, что ли, кто-то? Кто-то кого-то оскорбил, обидел, что ли? Это убийство когда? Убийство, когда зло против ближнего, против человека. Вот в чем состоит зло. А не в пролитии крови какой, а не в смерти как таковой. Совсем нет. На войне идет борьба с чем? Со злом, который движется на мой народ. Вот. И я это зло, и я поставлен промыслом Божиим защищать свой народ. Я, может, первый погибну на этой защите. И если я не буду здесь защищать народ, уничтожая зло, слышите, в лице этих людей, это не важно. Человек, танк, самолет, пушка. Ну, какая разница? Что вы думаете, людей, что ли, подрывают или танк? Людей, что ли, уничтожают или самолет сбивают? Так и здесь то же самое. Поэтому совершает преступление тот, кто не будет защищать. И да, к сожалению, да, убивать. Почему не может быть священником? Причина очень-очень простая причина. Что священство по самой идее это нечто, нечто святое, отсюда священство, то есть освященный. А на войне, вы же сами понимаете, любой бой, любая стрельба и прочее всегда сопряжено с чем? С нашими эмоциями, с чувством. В какой-то степени у нас, конечно же, присутствует этот элемент. Элемент, вот сейчас я его паршивца, стреляет и стреляет. Сейчас я его подстрелю самого. Вот. Понимаете ли? И гнев присутствует, и неправедный гнев, и так далее. То есть связан вот с пролитием крови, и поэтому священником он быть не может. Священник – это нечто особо чистое. Если вы почитаете, что пишет Иоанн Златоуст о священстве, о, Боже мой, священник должен, душа священника должна быть, цитирую вам, чище самих лучей солнечных. Понятно поэтому? Почему, когда уже такие явные вещи, которые связаны действительно с пролитием крови, где может присутствовать и неправедный гнев, ну, естественно, разозлился человек и так далее тут. На войне все может быть. Да, воздержись. Вот по какой причине он не может быть священником.